Книга Притчей, глава 3, стих 5. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Сегодня я хотел бы говорить именно на эту тему. Это назначение и призвание человеческого сердца и человеческой головы. Какое у них назначение и какое у них призвание? И причина, почему я хочу говорить об этом, немножко остановившись, а не о защите, о которой мы с вами говорили, продолжить разбирать защиту Бога. Потому что защита Бога в первую очередь заключается в нашей вере или в соработе нашей веры с верой Божьей. Возьмите щит веры, которым невозможно угасить все раскаленные стрелы лукавого. И дело в том, что вера-то кроется в сердце человека и связана с сердцем, а не с головой. Она вообще не относится к нашей голове и не живет в нашей голове. Голова совершенно имеет другое назначение. Вера имеет отношение только к сердцу. Ну, а так как сегодня в силу особых обстоятельств, особой войны, слишком много пошло речи о голове, сделано какой-то большой уклон на голову. «Думай своей головой, у каждого есть своя голова» и так далее. То есть по этому поводу, прежде чем продолжить, что такое защита Бога, я хотел бы вот немножко расширить этот вопрос еще в связи с тем, что хотим мы этого или не хотим, я не хотел бы об этом говорить, но тем не менее определенные святые, которые заработали определенный духовный вирус, который, как они думают, пришел в их голову, на самом деле он пришел из их сердца, потому что это из сердца исходит, а не из головы, злые помыслы, кражи, лихоимство, убийство, непотребство и так далее. Невозможно головой отвергнуть Бога или принять Бога. Это все, опять же, работа человеческого сердца. Ну и мне поневоле, выполняя роль пастуха, приходится видеть, когда волк начинает резать овец или когда, значит, овцы начинают между собой что-то вытворять, мне нужно тоже принимать меры. То есть начинаются такие слухи: «Эрика выгнали из церкви». Я сейчас прочитаю одно из его смс-ок, которое он посылает всей молодежи, рассылая. Вот такое: «В церкви происходят такие нездоровые вещи, что я не могу работать, чтобы помочь молодежи находиться в этом. Читайте свою Библию, чтобы вы знали правду и были защищены от тех, кто может извращать ее, намеренно или ненамеренно, чтобы негативно контролировать других. Есть причина, почему Павел, кто знал пастора больше, чем кто-либо из нас, решил не говорить с пастырем, и почему многие из нас выбрали именно то же самое. Где в Библии установлено членство церкви? Его нет. Это человеческая традиция, а не библейское установление. И говорить с пастырем, и уходить через дверь – это правило пастыря, а не библейское постановление». То есть, это одна из смс-ок. Таких смс-ок много, приблизительно такого содержания. Посылаются они очень разным людям. Когда я узнал об этом, значит, я должен был принимать какие-то решения. В это время позвонили мне Сара и Борис, когда они услышали об этом. И Борис, первое слово, которое мне сказал Борис, очень четко и ясно, он говорит: «Я горю великим гневом на Эрика». И опять повторяет: «Я горю великим гневом». Я говорю: «Боря, гореть великим гневом – это хорошо, я тоже бы горел великим гневом, будь то моя дочь или мой сын, если бы они аналогично повели себя. Но давай встанем в проломе за наших детей и будем за них молиться». Гнев есть, но мы можем этим гневом не повредить им, а помочь, молиться за них. То есть, зачем я это говорю, чтобы поняли, что никто его никуда не выгонял. Мы находились на похоронах. Я уже знал, что он объявил на своей ячейке, что он уходит. Уже пошли вот это, что он говорит, то, что я прочитал, это тоже я знал. И вдруг мне звонит Рувим и говорит: «Папа, он в церкви с молодежью, здесь они что-то...» Я говорю: «Пойди и спроси его, вызови и спроси, если он ушел, Если он решил оставаться, пусть продолжают. Но если он ушел и хочет резать овец, где он будет с ними петь? Спроси, ты будешь петь в церкви? Если нет, то попроси его, чтобы он освободил церковь. Он пришел и спросил его, отозвал, а есть такой слух, то есть верный, что ты уже ушел, ты объявил и сказал, что ты рассылаешь вот такие смски, и у него были эти смски. Это правда? Ты ушел? Он говорит, ты видишь, я здесь. Я тебя спрашиваю, ты ушел? Он молчит. Трижды он его спрашивал, Эрик, скажи мне, ты ушел? Молчит. Наконец он сказал, да, я ушел. А зачем ты это делаешь? Ты будешь в церкви петь с ними? Нет. А зачем ты это делаешь? Мы таким образом славим Бога. Тогда он сказал, если ты не будешь петь в церкви, если ты ушел, тогда освободи. Это не было прихоть Рувима, это я ему так сказал. Мне нужно было защитить этих молодых людей, которые получают вот такие смски, и чем они ему могут доказать, есть это в Библии или нет. Вот такая вот анархия. Куда хочу, туда иду. С кем хочу, с тем сплю. Что хочу, то делаю. Никому не подответственен, и никто надо мной не подответственен. Что это за русская культура? Это чисто русская культура и так далее. Вот поэтому я привел это место Писания, то есть которое я хочу сделать основанием. На основании этого места Писания я хочу показать разницу между головой и нашим сердцем. То есть за что отвечает голова, за что отвечает сердце, что можно подвергать или постигать своей головой, а что сердцем. В силу того, что церковь – это тело, то, конечно, я буду говорить о теле, чтобы в теле показать вот эти принципы зависимости. В силу того, что церковь – это свет миру, то я буду говорить о законах неба. В силу того, что церковь – это армия, я буду говорить о принадлежности к различному роду войск и о субординации в армии. В силу того, что церковь – это семья, я буду говорить о нормах взаимоотношения между мужем, женой и детьми. В силу того, что церковь – это дом священников, я буду говорить о законах иерархии. И в силу того, что мы устрояем из себя духовный дом, я буду говорить об устроении духовного дома. И все это по отношению к телу, к церкви, чтобы показать разницу и законы сердца и нашей головы. Вы знаете, что, говоря о теле, давайте начнем с тела, законы тела. Существует род мыслей и род знаний, которые относятся к нашей голове. И существует род мыслей и знаний, которые относятся к нашему сердцу. То, что в нашей голове, не обязательно это же будет в нашем сердце, и то, что в нашем сердце, не обязательно может в голове быть. А следовательно, существует разум головной и разум сердечный. Разумные возможности, относящиеся к голове, призваны постигать и давать определение тем вещам, которые находятся в видимом трехмерном мире. В то время как разумные возможности сердца призваны постигать и давать определение всем вещам, которые находятся в невидимой мере, то есть в сфере четвертого измерения. Попытка задействовать свою голову не по назначению, то есть в вещах, связанных с истиной Бога, то есть с толкованием Библии, относящейся к четвертому измерению, потому что это дух. Христос прямо сказал слова, которые я говорю, суть, дух и жизнь. И когда человек пытается своей головой, то есть не по назначению свою голову применять, то это приводит человека к необратимым последствиям, выраженным в катастрофических разрушениях во взаимоотношениях с Богом, с самим собой и со всеми окружающими. Существуют также мысли и знания, или же разум Бога, которые отличаются от человеческих мыслей и разума, во-первых, по своему качеству и по своему составу, и, во-вторых, тем, что находится в недоступных для обыкновенного человека сферах. Исайя 55, 8, 9. «Мои мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших». И мысли мои выше мыслей ваших. Мысли – это продукт разума. А посему, каков разум, таковы и мысли. А посему, одно из имен Бога – это разум. Притча 8.14. «У меня совет и правда, я разум, у меня сила». Обратите внимание, премудрость говорит о себе «я разум». Премудрость – это второе лицо божества в книге притч. И здесь Бог явно говорит: «Я премудрость, я обитаю», а здесь Он говорит: «У меня совет и правда, я разум». Кстати, одно из значений имени «человек» – это разумная вечность, так как первая составляющая – это слово «че-ло», это разумная личность, в то время как вторая составляющая – век, это вечность. Только в отличие от человеческого разума, то есть в отличие от человеческого разума, который можно постичь, исследовать и постигнуть, измерить, разум Господень неисследим. Исайя 40:28. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь, Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим». Мы утомляемся, изнемогаем, потому что мы не знаем, что делать дальше. Заканчиваются возможности нашего разума, и мы говорим: «Все, я не знаю, что делать дальше». Вот у Бога этого нет. Разум Господний неисследим. Вы не можете поставить Богу что-то такое, чтобы Он утомился, устал и не видел выхода. В любой ситуации Бог находит выход. А следовательно, те, кто с Богом, для них нет никаких преград. Бог же это говорит зачем? Для того, чтобы мы каким-то образом сработали с Его разумом. Он говорит: «Мой разум неисследим», то есть вы не можете его измерить. Книга Иова 37:23-24. «Вседержитель, мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и правдою правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют пред Ним люди, и да трепещут пред Ним все мудрые сердцем». Вы знаете, когда, вот, допустим, я хочу показать, если Павел ушел, то он больше всех знал пастора. И поэтому нам тоже следует повести себя точно так, как повел себя Павел. Он не пришел к пастору, и нам не надо приходить. И вот он говорит, обращается ко всем. Вот если следовать этой аналогии, то все ангелы в небесах должны были поступить так, как сделал Херувим осеняющий. Вот он поступил вот так по отношению к отцу. Он же больше всех знал Херувим, осеняющий Бога. И поэтому, если он так поступил, то и мы должны так поступать. Странное, да, сравнение. Или же, если Иуда предал Христа, все-таки ближайший ученик, хорошо знал Христа. Никто не знал таких отношений с Христом, которые были у Иуды. Ученики не знали, куда направляются денежные потоки, только Иуда знал. Потому что, когда Христос сказал Иуде: «Иди, что делаешь, делай скорее». Они, ученики, не знали, они подумали, видимо, он дал ему какое-то указание что-то купить. И поэтому он должен что-то купить. Так ученики думали, потому что Христос никогда не отчитывался перед учениками, куда он направляет эти мощные потоки. Он содержал тысячи людей, кормил тысячи людей, не всегда чудесным образом. Чудес было несколько, которыми он кормил, а так у него были большие деньги, которые ему приносили, он ими распоряжался. Иуда был человек, который носил этот ящик. Это не денежки, это килограммы золота и серебра надо было носить. Это был ящик. Иуда был, видимо, самый крепкий такой молодой человек, который носил ящик, и туда опускали. В то время деньги были, это вес металла, золото, серебро. И кто-то принесет там полкилограмма, кто-то килограмм. Вот и носил он эти килограммы у себя на плечах. И когда нужно было что-то делать, Христос давал ему указания. А притом давал так, что не обращал, ученики не знали о чем. Поэтому Иуда очень хорошо знал Христа. И у него появилось желание как-то распоряжаться, видимо, этими потоками. Именно он из вот корысти предал Христа. И поэтому получается, что Иуда знал лучше, поэтому мы должны себя повести так, как Иуда повел. Или же Ахитофел, советник Давида, которого он воспринимал чуть ли не за Бога, предает его. Мы что, должны поступить как Ахитофел? То есть вообще странные сравнения у людей. Нет членства, нет законов, в Библии такого нет и так далее. Однако давайте обратимся к разуму. Это все делает голова. То есть вы чувствуете, голова начинает работать не по назначению. Она пытается как-то в Слове Божьем истину толковать. Притом человек начинает толковать истину, будучи никем. рядовой член церкви, плохо разбирающийся в Писании. Он думает, что разбирается, но такого нет. Да я тебе столько приведу мест, что ты просто провалишься только от одного места, оно тебя раздавит. А он говорит молодежи, нет, пишет всем письма такие пространные. Вот такая душа добрая. Далее я хочу сказать, когда Бог благоволит к человеку, то Он дает ему познавать свой разум. То есть кооперирует не с его головой, а с его сердцем. Когда Бог дает познавать свой разум, то Он кооперирует в это время не с человеческой головой, а с человеческим сердцем. Притчи 2:6. «Ибо Господь дает мудрость из уст Его знание и разум». Здесь говорится о разуме Божьем, и, разумеется, Бог этот разум будет вкладывать в сердце человека. 1 Иоанна 5:20. «Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная». Несмотря на то, что все мы имеем разные головы, а, следовательно, и по-разному воспринимаем видимый мир, результатом того, что мы приняли Святой Дух, будет то, что мы будем иметь одно сердце при имении разных голов. Вы знаете, у нас у всех вот на каждое событие будет своя точка зрения головы, а вот сердце будет единое, потому что Бог един. И потому что там, где Бог сработает сердцем человека, там будет все единое. Книга пророка Иеремии 32:39, Господь говорит: «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись Меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после их». Обратите внимание, чтобы мы были счастливы и наши дети были счастливы, нам надо иметь одно сердце, один дух. Не говорится «одну голову». Головы, пожалуйста, остаются пусть разными, вы индивидуумы, но голова не для этого должна, то есть не по назначению. Я уже много раз говорю, представьте себе, когда лодку попытаются использовать на асфальте для того, чтобы передвигаться на ней. И так как у нее нет колес, прицепят ее к какому-нибудь грузовику, посадят туда семью и повезут. Ну что будет с лодкой? Ну она скоро испортится, будет скрежет, искры будут лететь, на каждом повороте ее будет куда-то уносить. Это опасно, это не по назначению. То есть когда мы голову начинаем применять не по назначению, это очень опасно. Дело в том, что разногласие – это результат того, что человек принял не того духа. Разногласие – это что человек принял не того духа или попутал Святой Дух с духом обольстителя. Представьте себе тело, где каждая отдельная стволовая клетка, которая является носителем информации, была бы независимой от головы. Что бы произошло с человеком? Это не было бы личность. А мы одно тело во Христе Иисусе, и вдруг кто-то начинает утверждать. У каждого есть своя голова, у каждого есть свое мнение. Мы не обязаны вот, подчиняться никому. Захотел – ушел, захотел – пришел. А кто за тебя будет нести ответственность? А ты за кого будешь нести ответственность? А если ты согрешаешь, тебя невозможно ни на замечание поставить, ни отлучить. Если с тобой что-то случилось, тебя невозможно пожалеть. Ты сегодня здесь, завтра там. Сегодня ты в одной постели, завтра в другой. Сегодня ты с одним лежишь, завтра с другим лежишь. То есть вот это приблизительно так нужно понимать, а эти люди даже не видят. Есть одно место Писания, 1 Паралипоменон, 12:17. К Давиду приходили ополчения израильские, когда пал Саул. Давид вышел навстречу им и сказал им: «Если с миром пришли вы ко мне, чтобы помогать мне, то да будет у меня с вами одно сердце». Он не претендовал, чтобы одна голова была у всех. Он говорил: «Да будет у нас с вами одно сердце, а если для того, чтобы коварно предать меня врагам моим, тогда как нет порока в руках моих, то да видит Бог отцов наших и рассудит». Вы знаете, я когда подумал, почему так Павел поступил, я думаю, он сделал одну из ошибок Ахитофела. Это была главная ошибка Ахитофела, которую он допустил. То есть Бог разрушил лучший совет Ахитофела. А если бы он это сказал не Данику, а мне, я бы не смог вам это передать, и я не смог бы защищаться. я не смог бы поднять на него руки, потому что он был моим тылом, моей опорой. И у меня там, где он стоял, не было защиты от него, спина была открытой. Я не защищался от него. И поэтому, если бы даже он что-то и сделал, и когда он сделал, я не смог бы поднять. Я просто представил бы Богу суд. Но когда он передал это другому, то другой мог это рассказать и защитить. Я могу защищать истину. Я могу защищать другого человека, но я не могу защищать себя. То, что связано с истиной, я могу защищать и показать, что есть истина по Писанию. Деяние 4.32. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее». То есть, интересно, церковь так начинала свой путь. У нас здесь сидит одна семья, как-то они пришли к Павлу, не сейчас, это было раньше, и сказали о своих затруднениях. Он сказал им: если хотите выйти из затруднения, перестаньте платить десятину, то есть отдавать. Они это сделали несколько месяцев, и еще хуже разрушение пошло. Потом они восстановились. Этой же семье он сейчас говорит, что он против десятин, и поэтому надо давать 90%, а жить на десятину. То есть вы понимаете, маразм какой-то, вот. Он это приблизительно говорил и Данику, только он ему говорил, там 50-60% нужно отдавать, а не десятину. Десятина – это закон и так далее. Когда перед этим говорил, вообще ничего не надо. То есть явно, что человек работал на разрушение уже. Но при моем полном доверии, повторяю, у меня было все раскрыто, я до конца, как вот и к Эрику, у меня было все раскрыто. Я только узнал, что вот он уже сделал. Меня поставили перед фактом, и я думаю, как? Такой чистый мальчик, все, я ему доверял, я ему позволял многие вещи, почти что не поправляя его, а просто давая наставления и оберегая его. Я говорю, ну не делай так, как ты делаешь. Ну пощади девочек. Ну чего ты сегодня одну приглашаешь, завтра другую, послезавтра третью поодиночке? Они приходят ко мне, возмущаются. Я говорю, думал, он меня приглашает, сделает мне предложение. Он говорит, ой, надо было еще вот эту пригласить. Если б я знала, что он еще вот эту и вот эту, я б не пошла. То вызовет их на это и дает им книгу там о браке или как вот там, об анатомии тела человека, как вести. Она думает, это он хочет. Она говорит, я прочитала все, я совсем согласна. Он говорит, вот надо еще вот этой сестре дать почитать, потом еще. То есть он совершенно, я говорю, ты по минному полю ходишь, пощади их. То есть, ну, это такая натура. Иногда он с девочками вел себя как с мальчиками. То есть для него что девочка, что мальчик все равно были. Он не видел, допустим, будучи, если у него нет какого-то намерения плохого, он думал, что и все такие. И только когда уже его ставишь перед фактом, что это не все, это человек вот в таком состоянии, куда ты его выдергиваешь? Он выдергивает проповедь, чтобы он сказал. А он в блуде, вот, только что из одного в другой, а он его на проповедь тянет. Я говорю, Эрик, нельзя так. О, да, я не знал. Ну, то есть вот это все голова делает. Это все человек делает головой. Поэтому вопросы тела очень интересные. Бог так создал наше тело, что все, что мы можем постигать в Боге, только сердцем. Голова к этому не имеет никакого отношения, чтобы вы знали. Причина многих бед в церквах, причина многих бед вообще у верующих людей в том, что они голову применяют не по назначению и не пользуются своим духом, не пользуются то, что есть у них внутри. Иногда они свои мысли, которые в голове рождаются, выдают за Святой Дух и говорят, это я получил от Духа. Они не умеют различать, где их сердце, а где их Дух. Они не могут понять, что если это будет от сердца, то это будет к назиданию, то это лицо будет светлым, человек будет радостным, чистым. Во-первых, он не будет устраивать какой-то революции. Посмотрите, ушли, ну хорошо, ушли, ушли. С миром, благослови вас Господь. Но нет, мы развалим, мы разрушим, и новый мир построим. Вот что хотят, развалим. То есть Павел так и сказал Данику, мало не покажется, что я сделаю. То есть это угроза. Тем не менее, увидят его Павел. Павла нет, все, это волк, нету его. Нет, все равно, значит, люди кидаются, как-то им не хочется верить, лично хотят удостовериться. И вот когда они лично хотят удостовериться, это же все голова знает. Но почему? В это время и идет вот это, о, вы не знаете, о, это что? И вот эти подозрения такие непонятные, они убивают. Я хотел бы обратиться к законам неба. Почему? Потому что мы свет мира. Давайте прочтем Матфея 15:16. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Итак, мы с вами свет мира. Что подразумевает свет мира? Когда Христос говорил «Вы свет мира», Он имел в виду то, что находится над нами. То есть любой свет, солнце, луна, звезды – это все светила, и Бог поставил их с определенной целью. Давайте посмотрим, какое назначение мы имеем. Бог нас рассматривает вот как космос, как звезды, как светила. Бытие 1:14-18. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи и для знамений времен и дней и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю, и стало так. И создал Бог два светила великие, светило большее для управления днем и светило меньшее для управления ночью. И звезды, и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю и управлять днем и ночью и отделять свет от тьмы, и увидел Бог, что это хорошо». Обратите внимание, если бы вдруг какая-то звезда решила, или каждая звезда решила бы вращаться с той скоростью, с которой она хочет, и в ту сторону, в которую она хочет, это был бы упорядоченный космос. Вот не нужно никакого членства. Да вы в любой клуб зайдите, там есть членство и устав. Нарушите, вылетите из членства. Притом не просто, там нарушение иногда связано с большими деньгами. А тут тело Христово не имеет ничего. Клетка, где хочу, там и буду размещаться. Сегодня в голове, завтра в пятку перейду. Это мое право и так далее. Так и здесь звезда, куда захочу, туда пойду. Да, есть такие звезды по непонятным для науки причинам. Есть такие небесные тела по непонятным причинам, которые вдруг перестают светить, хотя были светильниками, и исчезают с небосвода. А на самом деле они попадают в порядок тьмы, в другой порядок. Это не значит, что они беспорядочно куда-то несутся и сейчас налетят на какую-то планету. Нет, они просто прекратили, они сорвались со своего места, потеряли свое место и попадают в другое место. Вот как о них отозвался апостол Иуда. Брат Христа, не Искариот. Искариот – это селение недалеко от Иерусалима. Иуда, будем говорить Искариот, или Иуда из Портленда. То есть вот, как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подверглись казни огня вечного, поставленный в пример. Вот посмотрите, здесь Содом и Гоморра, имеется в виду окрестные города, люди, которые ходили за иною плотью. То есть Бог их поразил за то, что женщины заменили естественное употребление женщин и разжигались друг на друге, делая срам самих себе, равные мужчины. То есть там процветало лесбиянство и мужеложество. То есть ходили за иною плотью. Теперь здесь говорится, они поставлены в пример. Точно так будет и с теми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь, потому что он знал, что с дьяволом может говорить только Бог. Дьявол – это очень высокая власть даже для Михаила Архангела. И поэтому он сказал, да запретит тебе Господь, пусть Господь с тобою. Теперь представьте себе, детям Божьим Бог дал власть больше, чем Михаилу Архангелу. Он сказал, что они напрямую во имя Иисуса Христа могут наступать на всякую силу вражью. Он сказал, все даю вам власть наступать на всякую вражью силу, и ничто не повредит вам. Но на вражью силу, а не на Божью силу и так далее. Но давайте продолжим. Он сказал, да запретит тебе Господь, а сии злословят, отзываются плохо, негативно, то, чего не знают. Что ж по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя. То есть люди растлевают себя, как растлевают себя гомосексуалисты и лесбиянки, когда они злословят высокие власти. Горе им, потому что идут путем Каиновым. Я обращал внимание на светлые ранние лица, которые вдруг чернели. Если это свет, если это признак Царства Небесного, будет такая тихая радость, тихий покой. А если смятение, недовольство, подозрение, это уже не Царство Небесное. И потом здесь, как говорят, Каинова печать сразу проступает. Предаются обольщению мзды, как валам. А где? Вот, то есть начинают говорить о деньгах, что там что-то такое неправильное. И в упорстве погибают, как корей. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья бесплодные, дважды умершие и исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым готовится или блюдется мрак тьмы навеки. Вот это все, начиная как с Содом и Гоморра, потом все эти люди приходят, и то есть вот здесь их Дух Святой через Иуду открывает, как блуждающие звезды, которым готовится мрак тьмы. Точно так на небосводе светила, которые перестают светить, мы уже с вами говорили, они попадают на кладбище звезд. Ученые недавно раскрыли, что вот эти черные дыры, оказывается, это не черные дыры, это не просто пространство. Это, оказывается, целая вселенная, состоящая из небесных тел, которые являются светильниками и являлись, но по каким-то причинам абсолютно не излучают света. Когда я говорил об этом и сел, Павел говорит мне: а ты знаешь, что вот ты говорил, а вдруг ученые там тебя послушают, или что ты говорил, но на самом деле-то вот Луна и это же не светильники, это не звезды, это планеты. Вот то звезды. Я говорю: да, но тогда нужно пойти к Богу и сказать: что здесь такое ты написал? Сотворил два великие светила, поставил на тверди одно большое, другое меньшее. Это да, ученые так это видят, а Бог это видит по-другому совершенно. Я же говорил с позиции Евангелия или Библии. Это я знаю, что звезды, которые мы видим, это, то есть планетами называются те небесные тела, которые не являются светом, то есть лично не издают свет, а пользуются другим и передают его. А звездами называются только те небесные тела, которые сами светят, как солнце. И все звезды, которые мы видим, которые светятся, это на самом деле точно такие небесные тела, как солнце, может быть, больше их, в гораздо, но только далеко удалены от нас. Вот. Хорошо, я сказал, я в следующий раз, когда буду говорить, то я подчеркну это, что как видят ученые. Но для Бога не важно, как ученые видят. Здесь написано, Он их мудрость обратил в безумие, как они видят. Вот. Бог называет, что Луна – это малое светило, а Солнце – это большое светило, и что они даны для управления, для разделения дня от ночи. Здесь мы видим, как апостол Иуда показывает эти блуждающие звезды. Да, очень жаль, когда люди начинают блуждать, вот так говорят: куда хочу, туда иду. Это, то есть они сами дают себе определение блуждающей звезды. Вот. Никто их на самом деле с их места не сгонял. Они сами оставляют свое место, притом оставляют так, а потом выдают, якобы их с этого места попросили. Хотя никто, наоборот, их любили. Любой светильник на своем месте прекрасен. Теперь я хочу перейти к армии, чтобы посмотреть. Церковь Христа – это воины, это армия, и весь народ израильский рассматривался Богом как воинское ополчение. Вот послушайте, какой там был порядок. Исход 18, 19, 24 – именно этот порядок перешел в Церковь Христову, полностью перешел в Церковь Христову. «Итак, послушай слов моих, я дам тебе совет, и Бог будет с тобою». Тесть Моисея, священник Иофор, дает ему совет. «Будь ты для народа посредником пред Богом и представляй Богу дела их, научай их уставам и законам Божиим, указывай им путь его, по которому они должны идти, и дела, которые они должны делать. Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, и людей правдивых, ненавидящих корысть. И поставь их над ним тысячи начальниками, 100 начальниками, 50 начальниками и 10 начальниками. Пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе. А все малые дела судят сами, и будет тебе легче, и они понесут с тобою бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять, и весь народ сей будет отходить в свое место с миром. И послушал Моисей слов тестя своего и сделал все, что он говорил». И вот эта структура, вот эта именно структура, сегодня ей пользуется весь мир. Все, независимо, мусульманские армии, фашистские армии, коммунистические армии, демократические армии, вот любой режим пользуется этим. Есть сержант, который управляет маленьким контингентом войск, там 10-12 человек, и есть лейтенант, потом есть капитан, есть майор, все больше, 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 больше. То есть армия так управляется, то есть все, даже структура, инфраструктура всех правительств так управляется, передавая все меньше и меньше, иначе невозможно управлять. Точно это же и в церкви, это Бог постановил, это мировой порядок, в небесах точно такой порядок. И вот далее представьте еще одно место, прочту, числа 2, 1, 2, 4. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: сыны Израиля, вы должны ставить стан свой, каждый ставить стан свой при знамени своем, при знаках семей своих, перед скинию собрания вокруг ставить стан свой. И сделали сыны Израиля вы все, что повелел Господь Моисею, так становились станами при знаменах своих, и так шли по племенам своим, по семействам своим». Представьте себе, приходит солдат из артиллерии, то есть он принадлежит к роду артиллерии, приходит в летную часть и лезет в самолет, не понимая, как управлять самолетом и не знает, как летать. А какая разница, в какой я церкви? Все равно. Вот. Куда хочу, туда иду. Нету такого в Библии. И вот он лезет туда. Допустят ли его к управлению самолетом? Или поднимают одну часть, а он... Видите, в каждой части, помимо всего, есть паек. Значит, пища, запасы, которые выдаются, четко есть солдаты там. И когда он приходит, ему говорят: извините, вы у нас не числитесь, на вас у нас ничего нет. Когда такие люди шатаются по церквам, они ничего не получат, потому что у Бога на них там ничего нет. Бог дает пищу своим от того, что он придет и слушает хорошую проповедь. Но если его сердце неправо пред Богом, он не может ничего понять, потому что он же не сердцем слушает, он же головой хочет это постигнуть. Он применяет голову, он везде ходит и свою голову сует в каждую церковь. Вместо того, чтобы сказать: Господи, укажи в моем сердце. Он ищет все время себе новую жену или нового мужа, или нового отца и так далее. В армии так не бывает. В армии существует строгая субординация, подчинение младшего старшего. Помимо этого, роды войск. Мы понимаем, что вся Церковь Христова, могучая армия на земле, каждое движение – какой-то род войск. Мы не перечим друг другу, но мы вообще действуем иногда в разном роде войск. Так вот нас Бог использует. И вдруг человек, находясь там на корабле, где-то кричит: мы должны делать вот это, сухопутным войскам. Они не должны делать то, что делаете вы, те, что в небе делают, не должны делать то, что там понтоны наводят на воде. Мы должны понять, что такое церковь. И мы должны знать свое место, свое знамя, а не просто бродить, да еще и других убеждать. И говорить: да покажите мне. Да вот Писание с этого начинается порядка. Когда Бог упорядочил небо, то Он дал каждой звезде скорость, дал ей орбиту, место ее. И посмотрите, проходят тысячелетия, а звезда точно вращается, точно с таким же наклоном, какой Бог дал, и с одной и той же скоростью, притом ни на доли секунды не ускоряя, не увеличивая свою скорость. А здесь сами себе выбирают скорость. Поэтому из этого тоже следует заключить, что вот эти библейские истины в целом показывают, какой должна быть церковь. Что не следует так легко и быстро соглашаться, что нет в Библии мест, которые бы говорили о членстве. То есть входили-то, когда они же соглашались, радовались, и их принимали, и о них молились. А вот когда уходят, говорит, а не надо, когда уходишь. Это как хочу, тогда и ухожу. И как хочу, то есть придите ко мне. Во-первых, даже те, которые приходят, они же не приходят и не говорят почему. Они просто приходят ко мне и говорят, я ухожу в другую церковь. И я не буду им говорить, а почему? Я не буду говорить, а почему? Потому что я уважаю их право выбрать. Они так выбрали. Пусть Бог с ними сам освещает им, правильно ли они сделали. Возможно, Бог действительно определил им другое место. Может, Бог правда им определил место в другом, и они здесь были не на своем месте. Если Павел сказал, ошибся дверью, но на 20 с лишним лет дверью не ошибаются. Такого не может быть. Семья. 1 Тимофея 2:11-15. Жена доучится в безмолвии, со всякой покорностью. А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, в оригинале, впрочем, спасется с чадородием или со своими детьми, если прибудет в вере и любви и в святости с целомудрием. И еще одно место Писания. Я хочу показать взаимоотношения мужа и жены, то есть на теле Христовом, потому что, когда апостол Павел писал о взаимоотношениях жены и мужа, он потом сказал, я вам говорю тайну, я говорю это по отношению ко Христу и к церкви. То есть все, что это было написано, это не по отношению к жене и мужу, это по отношению ко Христу и к церкви. А потом только перенес это сюда. Колоссянам 9:3-9:11. «Совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». То есть, дальше здесь говорится, я не привел, где нет также мужского пола и женского. Все во всем Христос. Теперь давайте посмотрим. Здесь женщины и мужчины четко как бы определяются, но во Христе Иисусе их нет. Тем не менее, Бог кого-то рассматривает в церкви в духовном смысле мужем, а кого-то женою. То есть Он кого-то рассматривает и говорит, жена доучится в безмолвии со всякой покорностью. То есть, а учить жене не позволено, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. То есть, речь идет явно о какой-то структуре в теле, где учить не могут все, а учить может только конкретный муж. Вот, допустим, в каждой церкви не может учить любой пастор. Учить может только пастор. И если пастор какому-то другому пастору позволит это, в каких рамках позволит, тогда тот может, но от его имени. Если пастор кого-то куда-то посылает, и Бог что-то делает, это не значит совершенно, что Бог сделал это силою этого человека. Вы знаете, Илья тоже посылал Гиезия. И когда Гиезий приходил и передавал повеление или прикасался жезлом этим, то люди исцелялись. Но это не было сила Гиезия. Это была сила Елисея. И мы видим, что случилось с ним, когда он из-за денег пошел и взял. Вот что случилось, что сказал ему Елисей. Теперь, говорит, проказа Неиманова не отойдет от тебя и от рода твоего вовек. Зачем ты это сделал? Я тебе этого не говорил делать. То есть от того, что он пошел, а тот ему дал, потому что увидел в нем это ж, он за него молился. Но он-то молился по посланию Елисея. И это сила Елисея, он понес эту по его посланничеству. Так что нужно четко понимать, когда люди идут по посланничеству и приписывают потом себе, что это якобы они такие особенные, это тот, кто вас послал. Вот оттуда Бог и передает. То есть здесь отрицается, что Бог непосредственно, независимо друг от друга, передает нам силу. Люди не хотят быть учениками. Бог передает нам силу. А Бог в теле не передает просто так силу. У Него есть представители Его головы, мы будем об этом смотреть, что эти представители головы, делегирована власть Бога, через них Бог все передает. Но люди не хотят этого, они хотят, нет, я сам независим. Притом, когда начинает это проверять, все проверяется головой, не сердцем. Если бы это делалось сердцем, совершенно было бы все по-другому. Поэтому, когда здесь говорится «учится в безмолвии», речь идет об учениках. Как следует вести себя ученикам по отношению к учителю? То есть, и если он ведет себя так, то написано «он спасется». Ефесянам 6:2-3, семья, почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Апостол Павел это переписал из закона, много раз повторяющаяся заповедь в законе. То есть это практически закон. Тем не менее, еще второе место Писания, сам Христос приводит эту заповедь уже Матфея 15:4. «Ибо Бог заповедал, почитая отца и мать, и злословящий отца или мать смерти да умрет». А книга притчи говорит, 30:17, «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающийся покорностью к матери, выклюют вороны дольние и сожрут птенцы орлиные». Представляете, как глаз может насмехаться? «Глаз, насмехающийся». Это когда человек начинает надмеваться своим умом, что он видит лучше и дальше, и что это его собственное видение, его собственное благовествование. А мое видение такое, а я так не понимаю. То есть мой сын как-то обратил внимание, папа, когда ты разговариваешь вот с этой женщиной, рядом никого нет, но она все время по-английски говорит, что «а я так не понимаю». А ты на это не обращаешь внимания, говоришь она, а я так не понимаю. То есть у нее есть вот, что она понимает. Хорошо, мы как теперь должны жить? Как ты понимаешь, как она, как он, как мы должны жить? По какой голове вообще мы должны жить? Вот когда люди бросают вот это, думай головой, а по какой голове мы должны жить? По твоей? А ты что, решил, что твоя голова лучше других голов? Я так, допустим, не думаю, что моя голова лучше. Я просто живу по сердцу, не по голове. Я получаю откровение через сердце, а не через голову. Оно идет независимо от моего мозга, независимо от моего разума. Оно оттуда приходит, и потом я проверяю, это правильно сюда пришло? Правильно я вот этим понял или нет? Я начинаю по Писанию проверять. Давайте проверим, мог ли ангел прийти мне после 20-летнего с лишним служения, поддерживать. Мог ли ангел прийти и сказать, не ходи туда, свидетельства твоего не примут? Ну, я бы задал вопрос, вы хотя посмотрите, а какой длины хвост у этого ангела и рога? Как? Через 20 лет после ангел говорит, не ходи, не примут. Это, ну, в начале переправы может ангел сказать, когда еще не ходил. А потом, вы знаете, почему Бог так Павлу сказал? Не ходи, твоего свидетельства не примут. Евреи, а не церковь Иерусалимская. Да только по той простой причине, что призвание Бог ему назначил у язычников. Вы знаете, когда я приезжаю в Германию, я не немец, я по-немецки не говорю, меня там переводят. Собирается до 1000 людей в зале. Когда приезжает Рихард Бонке, немец, который говорит по-немецки, у него прекрасный оратор, у него за плечами там вес, известный проповедник, который миллионы собирает в Африке, иногда до 200 человек не собирается. Почему? Почему не принимают его свидетельства в Германии? Потому что Бог призвал его в Африку. Не потому, ведь принимали свидетельства Петра, Иоанна, Иакова, столпами церкви называли их в Израиле, евреи. Почему Павла не принимали? Потому что Бог говорит, я назначил тебе территорию, где ты будешь работать. Это не твоя территория. Люди думают, что толкуют, потому что они законники, а Павел будет благодать нести, и потому евреи не примут. Да первые евреи приняли благодать. Они же первые приняли, первые 12 учеников, апостолы, это все были евреи, все они приняли благодать, и они все проповедовали о благодати так же, как и Павел. То есть вот это вот извращенное понятие головой. Поэтому, когда здесь говорится об отце, о матери, опять имеется в виду, когда мы надмеваемся, если Бог поставил, Павел говорит, у вас немного отцов, я родил вас благовествованием. То есть, когда Бог нам ставит человека, который представляет отцовство, а мы не почитаем его, злословим его, вот что Писание говорит, ты смертью умрешь. Почитать будешь, будет тебе благо, будешь долголетен на земле. Люди даже не понимают, что они со временем потеряют. Иногда они говорят, о, да я, вот посмотри, как у меня все пошло. Я не хочу называть имена, которые вы знаете, которые бы я вам показал сегодня, как у них все пошло, когда они поносили меня и ушли, и где теперь они, и в каком состоянии, в каком банкротстве в нищете находятся. Где они теперь? То есть, и что будет? Просто это вопрос времени, только вопрос времени. Если Бог говорит, почитай, а мы не почитаем, мы уже противимся не человеку, а Богу. Теперь я хочу немножко посмотреть на церковь, как на дом священников, потому что все мы являемся кем? Царственным священством. Давайте прочтем это. Церковь – это дом священников, где внедрены Богом законы иерархии, подчинение, святое, священное подчинение с трепетом младшего старшему. 1 Петра 2:9. Новый род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Если мы возьмем вот это одно место Писания и начнем его толковать, все мы священники, все мы цари, и мы не обязаны друг другу подчиняться, каждый должен идти сам, потому что каждый сам священник. Однако, чтобы судить правильно об этой мысли, нужно его рассматривать вкупе всего Священного Писания, в духе других мест. Вот другое место, Ефесянам 4:11-16. «И он поставил, речь идет о Боге, одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». Это Бог поставил, это не люди сами себя поставили. Да, сегодня люди и выбирают, мы знаем. Сегодня люди тоже сами себя ставят, но мы не об этих людях говорим. Мы говорим, что Бог действительно ставит, которые люди будут его представлять. Зачем он это сделал? К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Если мы будем вот так вот гулять, как блуждающая звезда, мы никогда не придем к совершенству и никогда не сможем быть созиждены в тело Христова. Здесь далее говорится, доколе все придем в единство веры, у нас единства веры не будет, потому что каждая голова по-своему будет толковать. В познание Сына Божьего, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Вот когда вот эти вещи, связующие взаимоотношения наши, связующие связи присутствуют, только тогда мы можем созидаться, притом под эгидой вот этих Божьих даров. 1 Паралипоменон 22:3 говорится, «Давид заготовил для созидания дома Божьего, чтобы Соломон строил вот что, и множество железа для гвоздей к дверям ворот и для связей заготовил Давид, и множество меди без весу». Обратите внимание, для связей, чтобы все это связать, он заготовил много железа. Теперь люди против связей вот этих выступают, против таких в божественных взаимоотношений. Бог установил нормы взаимоотношений. И эти нормы обязательно ставят под ответственность. Одного ставят ответственным за кого-то, а другого под ответственным. Это Бог делает одного ведомым, а другого ведущим. И это Божьи роли. Бог сам распределяет. А мы хотим сами быть ведущими. Вот чего это этот молодой человек решил, что он может делать точно так же и взял на себя роль такого кормчего пастора и стал рассылать такие письма. И с какой-то стати стали сожалевать о нем и говорить: «Ой, выгнали из церкви». Да никто его не выгонял. Его любили, его уважали. Он внезапно ушел, точно так же решил поступить, как Павел. Да, кстати, за несколько дней до ухода было последнее молодежное, и Павел пришел на это молодежное. Эрик взорвался. Он сказал: «Он здесь не нужен». Рувим говорит: «Я еле его утихомирил, что не надо, но мы должны принять». «Нет, я его вообще не воспринимаю». И так далее. И за то, что Рувим защищал, он сказал: «Ты мне больше не друг, раз ты Павла защищаешь». И вдруг после этого Эрик сделал ведомым: «Вот Павел сказал». Таня Трещук вообще не посещала по вторникам, никогда ее не видели. Она уже редко стала пятницу приходить. Она не слушала Павла, он ей не был интересен. Вдруг, значит, Павел для нее стал интересен. И я ухожу, мы там решим, когда, где с Павлом. То есть, что это, о чем это говорит? Я обратил внимание, что вообще Ирод с Пилатом были врагами. Но когда пришло время распинать Христа, они стали друзьями в тот день. Они помирились, они объединились. Вот здесь вот буквально все вот это как бы работает, думаешь, что же происходит? Человек охладевает. Не просто так. Почему одни заражаются, другие нет? Потому что одни послушные, другие непослушные. Либо имеют внутри какую-то червоточину, которая дает им такую возможность. Поэтому мы должны понимать вещи в свете Писания. А теперь давайте посмотрим устроение дома. Как устрояется дом? Дом духовный. 1 Петра 2:5. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». А в другом месте Писания, Евреям 3:4, Павел пишет: «Всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». Разумеется, что такое устроение призвано происходить за счет исполнения заповедей Божьих, потому что дом должен строиться по плану. И этот план дает Бог. Мы не можем строить, как мы хотим. А мне здесь эта перегородка не нравится. Это здесь мы можем переносить. У Бога нельзя ничего перенести. Нужно точно выдержать размер, высоту и качество материала и построить точно так, как говорит Бог. Поэтому, согласно Писанию, когда мы исполняем заповеди, мы строим правильное строение. Вот что об этих заповедях, об этом плане устроения дома сказал Давид в 118-м псалме, 96-й стих. «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна». Представьте себе, как строить из материала, которому вы не можете ни исчислить, ни дать цену, а это нужно сделать для строительства. Надо дать какое-то определение. Когда Бог привел Адама в Едемский сад, Адам должен был дать определение каждому дереву, каждой травке и всем животным, всем зверям. То есть, таким образом, Адам должен был получить разум от Бога. Он должен что-то был как-то контактировать, кооперировать с Богом, чтобы знать, как это делать. Притом, это была роль Адама, а не роль Бога. Бог создал его разумным существом, чтобы он это сделал. Поэтому, исходя из такого определения в отношении заповедей Божьих, чтобы прикасаться к познанию безмерной обширности и неисчислимости любой заповеди или любой истины, заключенной в написанном слове, нам необходимо, во-первых, приготовить свое сердце к слушанию Слова Божия, а вернее, готовности немедленного исполнения услышанного. И для этой цели необходимо поставить свою голову в зависимость от своего сердца. Потому что головой, повторяю, невозможно не принимать Бога, не отвергать. А следовательно, невозможно разуметь, как определять и как отвергать худое и принимать доброе головой. Для этой цели Бог дал человеку сердце, которым можно разуметь то, на что не способна голова, и ставить свою голову в зависимость от своего сердца. Голова хороша только тогда, когда она находится под зависимостью нашего сердца. В противном случае она не только становится нашим врагом, но и бросает прямой вызов Богу. Повторяю, мы являемся изделием Бога, и Он сконструировал нас так, чтобы наша голова находилась под зависимостью нашего сердца, в котором пребывает ум Христов. Мы имеем в виду сейчас возрожденный свыше человек, который принял Святого Духа, а не вообще простого человека. И как только акцент сердца переносится на голову, мы бросаем вызов уму Христову. И тогда наша смерть от руки необрезанных мыслей не за горами. Иезекииле 28, 6, 10. Зато так говорит Господь Бог. Так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божиим, вот я приведу на тебя иноземцев, лютейших из народов, и они обнажат мечи свои против красы твоей мудрости и помрачат блеск твой. Низведут тебя в могилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых. Скажешь ли тогда пред твоим убийцей «Я Бог», а тогда как в руке поражающего ты не будешь, ты будешь человек, а не Бог. Ты умрешь от руки иноземцев смертью необрезанных, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. Если мы ученики и ценим этим сокровищем, то всякий раз при слышании Слова Божия мы призваны принимать решение и настраивать себя, как я часто говорю, перед разбором слова, не на роль критиков и инспекторов, а на роль учеников. Хотя на самом деле ученик – это не роль, а особое состояние сердца, выраженное в достоинстве, которое является самым высоким рангом во властных структурах Царства Небесного. И такое достоинство мы можем принять, только придя ко Христу и учась от Него, так как Он обладает в своей природе высочайшим рангом ученика, который постоянно учится у своего Отца и не стесняется называть себя учеником. Исайя 54:5. «Господь, Бог дал мне язык мудрый, чтоб я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащемуся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». Достоинство ученика выражает смирение пред Богом и является ключом к неизмеримому наследию благодати Божией. Далее достоинство ученика служит фирменным знаком, что мы являемся представителями Царства Небесного. Когда люди говорят, сколько мне быть учеником? Павел явно заявил, я не ученик и никогда им не был. Но это неправда, это когда уже вирус в него попал. Я помню, когда он был добрым мужем и был учеником. Если же мы не являемся учениками, то, как написано в книге Откровения, мы только будем думать, что мы богаты и ни в чем не имеем нужды, в то время как на самом деле мы будем лишены Божьего покрова, защищающего нас от житейских невзгод, и придем к полному духовному банкротству, выраженному в обнищании, духовной слепоте и наготе. А посему, собираясь вместе как церковь, нам необходимо, как сказал в свое время апостол Петр, прежде всего знать, что никакого пророчества в Писании, это 2 Петра 1, 20, 21, нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеков, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. То есть только через человеков, которые движутся Духом Святым, Бог будет давать нам познавать и то через наше сердце. Поэтому, исходя из этого, когда мы прикасаемся к изучению Слова Божьего, мы прикасаемся к сверхъестественной сфере Бога или к тому, что не может быть измерено и познано умом человека или нашей головой. В силу чего постичь тайну нашего наследия в Боге, заключенную в книгах Священного Писания, можно только возможностями сердца, то есть ума Христова, который становится доступным только ученикам, признающим над собою конкретного учителя, поставленного Богом. Притча 3.13. «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум». То есть благословен будет этот человек. Я на этом хочу сегодня закончить. Я понимаю, мне не очень было приятно говорить это. Я хотел бы говорить просто о защите Бога в другом ключе, в другом формате. Но я вынужден был касаться личностей, потому что они коснулись тела Христова. Они бросили тень на истину, и я вынужден защищать истину. Я не имею ничего личного к тем людям, также не буду иметь ничего личного к тем, кто, тем не менее, решил уйти. Я только попрошу их это сделать правильно, не плеваться, не хлопать дверью. Мы никого не будем не отлучать. Вот видите, они ушли, мы защищаемся, мы на них не нападаем. Они нападают на нас, они хотят оправдать свой ход. Не надо оправдываться. Уйдите потихонечку и благослови вас Господь. Свято место пусто не бывает. Бог что-то будет делать, если вы так решили. Если действительно у вас в сердце есть куда-то влечение. И не говорите, а что, если ушли, то теперь, значит, нельзя переходить. Можно, когда вас Господь влечет. Если вы действительно видите, что здесь все разрушается, тогда, правда, бегите отсюда. Вот, потому что разрушается. Однако, знаете, не разрушить Божьего Царства. Здесь есть дети Божьи. Стояли, будем стоять. Если в чем-то ошиблись, Бог нас поправит. И пойдем дальше. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».